Сегодня мы будем рассматривать одну из причин, почему люди не могут переживать в своей жизни духовного возрастания. Почему люди не могут переживать в своей жизни духовную свежесть. Почему люди в своей жизни не могут сделать прорыв по отношению к Богу. Почему люди находятся в таком состоянии, когда можно их иллюстрировать как застрявшие в лифте между этажами. По идее, должны подниматься вверх, по идее, должны подниматься к той цели, к которой они стремятся или должны стремиться, понимая свое призвание. Но они застряли, они зависли, и что-то им мешает в их духовном возрастании. Таких людей очень много в церкви, в теле Христовом. Таких людей очень много вокруг нас. Я знаю, например, три человека сегодня, вот на сегодняшний день, которые очень сильно хотят прорваться к Богу. Они хотят дальше расти в понимании Бога, они хотят расти дальше в познании Бога, в радости в Нем. Они хотят дальше расти в отношении с Ним, они хотят больше с Ним соприкасаться, они хотят, чтобы Писание было более живое для них. Вы себе не представляете, какие терзания они переживают. До слез. Люди до слез переживают эту досаду. Досаду того, что они застряли. Они понимают, что они уперлись в потолок головой. И если что-то не произойдет, и кто-то не разберет этот потолок, они просто дальше не поднимутся, и они не могут. Им очень тяжело. Это не просто люди, которые в общем что-то осознают. Они до слез переживают эту боль. И я имел возможность общения с этими людьми, и скажу, что слава Богу, что есть понимание, чего этим людям не хватает. Мы общались, мы разбирали, мы рассматривали, и слава Богу, что есть понимание. Есть ли у вас такое понимание для вашей жизни, если вы относитесь к этим людям? Есть ли у вас понимание у ваших знакомых, друзей, у которых подобная ситуация? Можете ли вы дать совет, можете ли вы вникнуть и библейски проанализировать, в чем может быть проблема человека? Почему он не движется дальше? Или почему не движется дальше твоя жена или твой муж? Или почему ты лично не развиваешься дальше? Если у вас нет такого анализа, если у вас нет такого понимания, то это понимание крайне важно иметь. Я бы сказал, для некоторых жизненно важно иметь. Однажды в нашей церкви мы слышали уже две причины, очень ясно сформулированные в контексте этой темы, о которой мы говорим. Хотя много-много других проповедей говорили о том же. Я когда-то проповедовал о Корнилии. Корнилий – это был человек, у которого была уникальная ситуация. Кому интересно, кто не знает эту историю, Деяния, 10 глава, повествует нам о жизни Корнилия. В чем была особенность Корнилия? Корнилий был человеком благочестивым, так написано о нем в Писании. Он боялся Бога, и там есть описание того, с чем это было связано, в чем это выражалось. Он творил много милостыни другим людям, он много милостивых дел делал, он благотворительностью занимался. Например, он построил, будучи римлянином, будучи язычником, он построил в своем языческом городе, построил синагогу. Синагогу для того, чтобы иудеи могли там поклоняться. Он чтил Бога, Бога евреев, он не чтил богов Римской империи, он чтил Бога живого, и он построил синагогу. У него очень много было таких дел, он был богобоязненным таким человеком. Интересно, что Бог говорит о нем в слове, он всегда молился Богу. Это слова Бога. Бог оценивает его таким образом, что он молился Богу. Это очень интересно. Всегда, я не понимаю до конца, я так понимаю, что с постоянством молился Богу. Однажды ему ангел явился, воочию явился ангел, говорил с ним и говорил, что ему делать. Кому из вас последний раз, когда являлся ангел? Посланник Божий, конкретно он приходит, и вы знаете, это посланник, и он вам о чем-то говорит, лично вам приносит послание от Бога. Не ищите этого, не найдете, не просите Бога, не пошлет он вам ангелов. Не те времена. Но интересно, что он был удостоен такой чести, то, что Бог лично ему посылает ангела. Лично ему уделяет внимание, говорит, что ему делать. И вообще он был на особом счету у Бога. Это очевидно из текста, который вы можете прочитать, Деяния 10 глава. Он был на особом счету у Бога, Бог к нему особенно относился. Но он находился в очень сложной ситуации и очень опасной. Как выяснилось потом, он был человеком не спасенным, не рожденным свыше, не имеющим Духа Божьего, не имеющим жизнь Божью. В то время, как проповедовалось Евангелие, и тысячи, сотни тысяч людей обращались верой во Христа, получали усыновление, Корнилий при всем его благодеянии, при всем его богобоязни, при всей его богобоязненности был невозрожденным человеком, он был не спасенным. Петр пришел, проповедовал ему, кстати, хочу отметить, что не первое покаяние язычников произошли не через Павла проповедь, а через Петра проповедь. Так, для истории вам отмечаю. Очень интересный факт из Писания. Петр приходит к нему, проповедует ему Евангелие, почитайте, о чем он говорил. Он ему изложил жизнь Христа и почему Христос пришел. И он объяснил, что Христос пришел ради того, чтобы искупить, выкупить из грехов все человечество. Корнилий и его семья поверили в это, они поверили в слышанное, и Дух Святой пришел в их жизнь. Они получили новое рождение. Поэтому, если ты застрял между этажами, если у тебя не получается прыгнуть выше метра в духовной жизни, если ты знаешь людей, которые в таком же состоянии, убедись, что ты или люди, которые, за которых ты переживаешь, они рождены свыше. Возможно, у них нет духовного начала. Если нет духовного начала, как можно ожидать духовного возрастания или понимания Бога, или понимания Писания? Об этом можно говорить еще долго, но мы не будем об этом, вы можете проповедь переслушать об этом, если найдете. Вторая проповедь была о любви, о том, что у многих людей, при том, что они рождены свыше, пропала первая любовь. Они перестали любить Господа так, как любили Его ранее, или не полюбили Его никогда так, как могли полюбить. И мы говорили о том, что человек, он так устроен, что он много сил, времени, страсти, энергии полагает на объект своей любви. И я приводил библейские доказательства и житейские доказательства того, что любящие горы перевернут ради возлюбленных своих. И мы говорили о любви к Богу. И возможно, у тебя нет той любви к Богу, возможно, но ты не можешь не любить. Это факт. Как человек не может не дышать, как человек не может быть без пищи, так человек не может не любить. Бог сотворил человека способным влюбляться. И в жизни тех людей, которые не любят Бога, живут, скажем так, духовно мертвой жизнью, у них это все выливается в идолопоклонство. Они прилепляются к идолам. То ли они сами для себя становятся объектом любви, внимания, заботы и поклонения, то ли они ищут кого-то. Дети, люди, деньги, карьера. Опять же, это все связано с собой, со своим эго. Но человек находит много объектов, кому они могут поклоняться, кого они могут любить, кому они могут отдать, кем они могут наполнить свой вакуум, это желание быть привязанным к кому-то или к чему-то и жить для кого-то. У детей Божьих этим объектом становится Господь. Но часто мы видим, как этот объект любви уходит на второй план и опять возвращается кто-то или что-то, или мы сами. И мы называем это эмоциональная влюбленность, она проходит. Это правда. И это серьезная борьба. И слава Богу, если вы находитесь на том этапе вашей духовной жизни, когда это единственная беда в вашей жизни, мешающая вам духовно расти, это ваша любовь к Богу, и вы знаете, что за это нужно бороться. И Писание говорит о том, как за это бороться. Мы опять же не можем об этом говорить, если есть проповедь, переслушайте или изучите эту тему, любовь к Богу. Как ее возгревать, как к ней вернуться, как ее удержать, если она есть, и так далее. Сегодня мы говорим о другой причине. Мы говорим о такой причине, как выглядит истинное библейское покаяние человека в грехе. Сегодня грех является очень конкретным, очень понятным препятствием для того, чтобы духовно возрастать, для того, чтобы продвигаться в своем духовном возрастании, чтобы не быть человеком, который застрял между этажами в лифте. Грех, и скажем так, нераскаянный грех, непризнанный грех, он является сегодня препятствием в жизни многих из нас. возможно, в жизни каждого из нас, у кого есть такая проблема, и вы можете думать о других людях, за которых вы переживаете, возможно, в их жизни это есть. Возможно, у них решен вопрос с рождением свыше, возможно, у них не решен вопрос с тем, что они не раскаялись в каком-то грехе. Может быть, они что-то приобрели в процессе своей жизни с Богом, и им нужно в этом покаяться. Мы сегодня посмотрим на Давида. На Давида, который является примером для нас, или он является таким человеком, который может очень ярко характеризовать или показать нам, как вообще устроена жизнь человека, или как она может быть устроена, или до чего человек может дойти в своей жизни. И если мы посмотрим на Давида, то мы можем очень ясно увидеть либо перспективу для себя, либо свою сегодняшнюю реальность, либо свое прошлое. И все это может нас привести к Богу и должно привести к Богу. К трепету перед Богом, к упованию на Бога, к приближению к Богу. Поэтому давайте будем внимательны к этой истории. Хорошо? Запоминайте эту историю. Она классическая, она очень уникальная, она очень, очень такая емкая его жизнь и описание его жизни в сфере его греха. Это очень-очень полезно для того, чтобы наставлять себя в вере и других наставлять в вере, для того, чтобы сканировать свою жизнь, проверять свою жизнь, как антивирусные программы, которые загружаются в компьютер, Касперского, там, Нот, еще какая-то. Вот это вот очень хорошее жизнеописание Давида, которое может просканировать нашу жизнь. Мы можем посмотреть на нашу жизнь или на жизнь других людей через призму жизни Давида. Это полезно для всех абсолютно. Хочу некоторые факты отметить о Давиде. Давид. Я не могу долго об этом говорить, я просто констатирую факты. Давид был возрожденным человеком. Он был рожденным свыше, он имел Духа Божьего. Он был духовно живой человек. Как это произошло? Ветхий Завет. Христос еще не умер. День Пятидесятницы. Он был духовно жив. Это отдельная тема, это отдельно нужно изучать, и сейчас нет времени. Но он был духовно живой человек. Более того, у него была очень ярко выраженная вера в Бога. Очень сильное доверие Богу. Его отношения с Богом были живые. Его отношения с Богом были завидные, можно так сказать. То есть ему можно было позавидовать. Какие псалмы он пишет. Как он доверяет Богу. Как он говорит о Боге, как он молится Богу, как он других наставляет уповать на Бога. Он был пастырем, он был учителем, он был наставником. То есть если кто-то хочет взять себе в наставники кого-то, берите себе в наставники Давида. Очень многие сейчас читают книги знаменитых авторов. Книги Давида – это очень полезные книги, очень полезные. Псалмы – очень полезные. Помните, пожалуйста, что он был отцом Соломона, и он наставлял Соломона, и он учил Соломона. И посмотрите, какие замечательные учения преподает Соломон. Это не на ровном месте. Это не на ровном месте, это результат влияния, это отцовство, это наставничество. А что еще было характерно Давиду? Давид любил Бога, Давид верил Богу. И очень важно, Бог был с ним. Бог был с ним, и это было видно на всех уровнях его жизни. Каким он был пастухом, чудеса являлись в его жизни. Давид видел Бога, что Бог с ним, и это давало ему храбрости. Например, однажды, будучи юношей, вот у нас есть юноши сейчас здесь, если бы я вас попросил встать, вы бы на них посмотрели, они не имеют той полноты возраста, например, которую имею я имею в виду, больше намекаю на свое физическое состояние. Они такие достаточно худые, достаточно еще формирующиеся. И вот что происходило. Происходило вот что. Выходил медведь из леса и хотел похитить овцу. И Давид, юноша, вступал с ним в сражение. И он валил медведя. Охотники улыбаются. Потому что трудно в это поверить. Но это так. Он завалил медведя. А однажды он завалил льва. Он растерзал его. Лев должен был растерзать его и овец. Он растерзал льва. Поэтому многие скептики говорят, что Библия – это мифологическая книга. Нет, это историческая книга во многом, которая повествует нам о Боге в первую очередь и о чудесах, которые люди видели в жизни своих, потому что Бог был с ним. Каким Давид был пастухом, каким Давид был воином, по какой причине он вышел сразиться с Голиафом, Бог был с ним, и он это видел. Это было большое благо, это было большое чудо. Для него это было огромным ободрением, потому он вышел с Голиафом сражаться. Не вопрос, я его завалю. Это для меня, это по силу, под силу мне, потому что сила моя в Господе. И об этом тоже можно много говорить, вспоминайте об этом. Очень важно то, что Бог был с ним, это было видно и явно, то, что он пишет в псалмах о своих отношениях с Богом. С Давидом был Бог, и это было видно, как он был назначен на царство. Давид не просился на царство, пришел пророк, помазал его на царство, и Давид стал царем не потому, что кто-то его выбрал из людей, потому что сам Бог его выбрал на царствование. Как Бог его защищал от врага, от Саула и от тех людей, которых Саул посылал убить Давида. Рэкет давил на него, угроза давила на него в людях конкретно. Его или посадят, или убьют. Вся его перспектива, которая была. И Бог был с ними, Бог его вывел. Его жизнь была наполнена Богом. Он был в отношениях с Богом. Он видел Бога в своей жизни. Очень успешная духовная жизнь. И что происходит потом? Что происходит потом? Давайте прочитаем. Давайте прочитаем 2 Царство, 11-12 глава. Большой текст будем читать, поэтому будьте внимательны. Я хочу также, пользуясь случаем, пока другие открывают 2 Царство, 11-12 глава, хочу сказать, что если вы не записываете сегодня в своих мобильных телефонах, или в своих карманных компьютерах, или в своих ноутбуках, или в своих блокнотах, или в своих библиях не делайте пометки, вы забудете, о чем сегодня проповедовалось. Одно из доказательств. Я 5 раз пересчитывал сегодняшнюю свою проповедь. Я не могу ее сегодня на память сказать даже по пунктам. Я сегодня буду много читать. Я сегодня буду много листать бумаги. Бумаги много. Я уверен, что мне не хватит времени сегодня все сказать или все осветить. Я делал это усердно, я много читал, изучал, 5 раз пересчитывал, 5 раз повторял, а я не запомню даже пункты, я не запомню даже порядок. Есть люди с особой остротой ума и памятью, у которых есть малейшие шансы запомнить, но этих людей все же мало. Поэтому я просто хочу сказать, что это утопия. То ли вам это не надо, эта тема вообще, то ли вы за других людей не переживаете, то ли вы не хотите никого наставлять. Я сейчас не наезжаю ни в коем случае, просто хочу реальность отразить. То, что вы это забудете, вы просто впечатлитесь сегодня услышанным и очень-очень мало унесете с собой. Крохи. Хорошо, давайте прочитаем. Большой текст. Еще раз, это реальное описание жизни Давида, который имел духовный успех. Это человек, который был в глубоких, серьезных отношениях с Богом. Его жизнь процветала духовная. И вот что в его жизни произошло. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и всех израильтян. И они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид встал с постели, прогуливался на кровле царского дома, и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказал ему, сказали ему разведчики, это Версавия, дочь Элима, жена Урии Хета. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Вы ясно понимаете, что произошло. Взрослые люди, да? То есть вы даете себе отчет, что произошло. Очень конкретное прелюбодеяние. Конкретный сексуальный грех. Сегодня в нашей жизни подобного прелюбодеяния или подобных возможностей очень много. И верующие люди сегодня, возможно, не имеют возможности ходить по крышам, которые Вася сегодня описывал, с перилами, и видеть каких-то там купающихся женщин, не имеют слух, которые могут послать и пригласить эту женщину в постель. Но у нас сегодня есть другие случаи, другие ситуации, где мы можем очень конкретно впадать в грех. Очень конкретно. Назовите это как угодно. Подскользнулся, неумышленно, неумышленно. Мы сегодня об этом будем говорить. Но это действие, оно может произойти очень конкретно. Или произошло, или происходит, или может произойти. С любым любящим Бога, живущим с Ним, переживающим особенные отношения с Богом и так далее. Женщина эта, 5 стих, сделалась беременной и послала известить Давида, говоря, я беременна. Знакомая ситуация в современном обществе. И послал Давид сказать Иоаву, пришли ко мне Урию Хета. То есть Давид сейчас планирует выход из ситуации. Он сейчас позовет Урию, для того, чтобы Урия приехал в отпуск с войны, чтобы он жил у себя в доме, естественно, спал со своей женой, чтобы она ему потом сказала, я забеременела, родила ребенка Давидова, но якобы от Урии. Понимаете, да? Изобретение Давида. И пришел к нему Урия и расспросил его Давид о положении Иоава и о положении народа и о ходе войны. Представляете, да? Человек заходит, он с его женой спал, она беременная. Он заходит, он с ним разговаривает, как там дела на войне, как там, что там происходит. То есть конца и края человеческой греховности нет. «И сказал Давид Урии, 8 стих, иди домой и омой ноги свои. И вышел Урия из дома царского, и вслед за ним понесли и царское кушанье». Улавливайте, да, что сделал Давид? То есть ты иди домой, я тебе еще сейчас ужин накрою, венца тебе передам, там хороших яств всяких, ты повеселись с женой, побудь с женой. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел в свой дом. То есть он на войне. Главнокомандующий его вызвал, он пришел, пообщался с главнокомандующим. Почему он меня вызвал? Урию вызвал, ну вызвал. Пообщался с главнокомандующим, и он не идет домой. Его народ на войне, он воюет, он военнообязанный, он сейчас не идет к жене. И донесли Давиду, говоря, не пошел Урия в дом свой. И сказал Давид Урии, вот ты пришел с дороги, отчего же не пошел ты в дом свой? И сказал Урия Давиду, ковчег Божий и Израиль, и Иуда находятся в шатрах. И господин мой Иоав, и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой, и есть, и пить, и спать со своей женой, клянусь твоей жизнью и жизнью души твоей. Этого я не сделаю. И сказал Давид Урии, останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя. Следующий план, который Давид воплощает в жизнь. И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия перед ним, и пил, и напоил его Давид. Но вечером Урия не пошел спать на постель свою с рабами господина своего, опять же к воротам, а в свой дом не пошел. Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урией. Он сейчас пишет письмо, в котором он предписывает военачальнику поставить Урию в то место сражения, где Урия точно погибнет. Другими словами, он посылает вместе с Урией письмо об убийстве Урии. Это напоминает какой-то детективный рассказ, как в некоторых фильмах, как в некоторых сериалах, я не знаю. То есть захватывающие эпизоды. То есть Давид планирует убийство Урии. Он сначала спланировал, один план не сработал, второй план не сработал. Сейчас он просто принимает решение, что Урию нужно убить. И тому есть причина. Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урией. В письме он написал так. «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». Ясно и четко. Поэтому, когда Иоав осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города, и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, из слуг Давидовых, и был убит также и Урия Хет. И послал Иоав донести Давиду о всем ходе сражения. И приказал посланному, говоря, когда ты расскажешь царю о своем в ходе сражения и увидишь, что царь разгневался и скажет тебе, зачем вы так близко подходили к городу сражаться, разве вы не знали, что со стен будут бросать на вас? Кто убил Авимелеха, сына Яровалова? Не женщина ли бросила на него со стен обломки жернова и поразила его, и он умер в таком-то городе? Зачем же вы близко подходили к стене? Тогда ты скажи, и раб твой Урия Хет также поражен и умер. И пошел посланный от Иава к царю в Иерусалим, и пришел и рассказал Давиду обо всем, для чего послал его Иав, обо всем ходе сражения. И разгневался Давид на Иава и сказал посланному: «Зачем вы близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что вас поражать будут со стен? Кто убил Авимелеха, сына Яровалова? Не женщина ли бросила на него со стен обломок жернова, и он умер в Теце? Зачем вы близко подходили к стене?» Тогда посланный сказал Давиду: «Одолевали нас те люди и вышли к нам на поле, и мы преследовали их до входа в ворота. Тогда стреляли стрелки со стен на рабов твоих, и умерли некоторые из рабов царя. Умер также и раб твой Урия Хет». Тогда сказал Давид посланному: «Так скажи Иаву, пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда этого. Усиль войну твою против города и разрушь его». Так ободрил его Давид. Надо проанализировать, что за реакция, что за анализ, с чем это связано. Но это очень интересный анализ. Здесь раскрывается уникальность, реальность лукавства человеческого. Когда человек чего-то хочет, когда человек что-то замыслил, он может докатиться до такой степени лукавства, до такой степени изворотливости, до такой степени, что он может убить человека и подать это определенным образом, и так далее, и так далее. Задумайтесь, кем был Давид еще раз? В каком он был состоянии? В каких отношениях с Богом он был? Какое положение он в Боге имел? Нам об этом завидовать, перезавидовать. Нам об этом мечтать и недомечтаться. Нам к этому стремиться и не достичь. Это была уникальная ситуация. То есть мы бы могли сказать, если бы мы были на месте Давида, никогда. Ничего подобного. Не говоря уже о таком сценарии. И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по муже своем. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женой и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Наверняка это было не злом в очах Давида. И, наверное, это было не злом в очах Версавии. Я хочу отметить, что Давид прожил год в этом грехе прелюбодеяния и в этом убийстве, которое он совершил. Год с его стороны ничего не исходило. Есть много библейских текстов, которые говорят о том, что он прожил целый год во всем этом и глазом не моргнул. Пока к нему не пришел пророк от Бога и не обличил его, и мы сейчас об этом будем читать. Это могло длиться и 2 года, и 3 года, и 5 лет, и 10 лет. Почему нет? Если он смог год так прожить, почему он не смог прожить потом, когда все утрясется? Когда родится сын, когда могила Урии уже зарастет, когда родственники привыкнут к новым родственным связям и так далее. Проходит год, и через год вот что происходит. 12 глава. «И послал Господь Нафана, пророка». Кто послал? Бог послал. Кого послал? Человека послал. Человека в каком статусе? С пророческим словом. Это был человек, который знал Слово Божье, знал мысли Божьи, знал волю Божью. Бог ему чудесным образом открыл ситуацию Давида. Нафан, без того, что Давид ему рассказывал, понял его ситуацию. Узнал о его ситуации. Мне, честно говоря, страшно становится жить, когда я узнаю о том, что Бог не ограничен моим признанием или моим исповеданием каких-то моих грехов или каких-то качеств моего характера, которые греховные. Другие люди могут об этом узнать без того, что я сам об этом буду рассказывать. Бог может кому-то давать ясное понимание того, в чем моя проблема, даже если мне это непонятно. «И послал Господь Нафана, пророка, к Давиду, И тот пришел к нему и сказал ему, рассказывать ему историю. В одном городе были два человека. Один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота. А у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил, маленькой и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал, то есть слышит такую историю, и тут у него гнев вспыхивает у Давида, и говорит Нафану: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить четверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек, который сделал это. Так говорит Господь, Бог Израилев. Я, Бог, помазал тебя на царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего, навона твое. И дал тебе дом Израилев и Иудин. И если бы этого для тебя было мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты, Давид, пренебрег словом Господа, сделав злое перед очами его? Урию Хета ты поразил мечом, жену его взял себе в жены, а его ты убил мечом аммонитян». И он говорит: «Ты убил его. Не аммонитяне его убили, а ты убил его мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовек, за то, что ты пренебрег мной и взял жену Урии Хета, чтобы она была тебе женой. Так говорит Господь: вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будут спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал тайно, я сделаю это перед всем Израилем и перед солнцем». И сказал Давид Нафану: «Согрешил я перед Господом». И сказал Нафан Давиду: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Из этого истекаешь, что должен был умереть. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». И дальше развивается история о том, какие последствия переживает Давид. И в истории, всей истории Давида можно увидеть, как исполняется обещанное Богом. И сын у него умер, и потом из его сыновей были те, кто восставал на него и портил ему всю жизнь, его репутацию и многое другое. Было очень много бед и несчастья в жизни Давида, и все это было исполнением обещанного Богом, как наказание за то, что он взял и сделал в своей жизни. Два очень конкретных греха, очень ярких таких бытовых греха. Он убил человека, очень конкретно Урию, и он очень конкретно прелюбодействовал, очень конкретно жил с этой женщиной. Чем покаяние не является, мы увидим из этой истории. Библия ясно говорит, чем покаяние не является, чем истинное покаяние не является, чем библейское покаяние не является. Очень многие люди говорят: «Я покаялся в своем грехе», или «Я знаю, как этот человек покаялся». Интересно, как это оценивает Бог, покаялся ли человек или нет? У нас может быть свое мнение по поводу того, нашего покаяния или того человека, который кается. Но что Бог говорит о покаянии? Что мы можем увидеть в текстах Писания, что есть истинное покаяние? Богоугодное покаяние, соответствующее его стандартам и его требованиям относительно покаяния. Мы знаем, как люди сегодня могут каяться в своих грехах. Например, мы можем слышать молитву покаяния какого-то человека, который в общем говорит: «Прости меня, Господи, за все мои грехи, и всего меня возьми, и будь моим господином, или будь моим Господом». И мы можем сразу его поздравлять о том, что он теперь наследник Царства Божьего. Спрашиваем его: «Веришь ли ты то, что ты теперь будешь на небе?» Он говорит: «Не знаю». Как это «не знаю»? Ты должен быть уверен, что ты будешь на небе. Этот человек говорит: «Не знаю», потому что У него нет основания для того, чтобы сказать, что он будет на небе. Мы его начинаем уговаривать. Более того, первый урок по ученичеству у нас начинается с уверенности в спасении. И перед вами такой человек, который всегда начинал с новообращенными говорить об уверенности в спасении. Но этот человек потом отходит от Бога, этот человек потом исчезает. И я начинаю понимать, или ты начинаешь понимать, что этот человек так и не полюбил Бога. Он так и не оторвался от самого себя. Он так и не убрал себя с первого плана в своих отношениях с Богом. Он как подошел изначально по причине, я тревога так до Бога. Он как изначально подошел с неправильными мотивами к Богу, так и оставался в отношении с Богом. И Бог ему не даровал рождение свыше, Бог ему не даровал плод покаяния, Бог не даровал ему примирение, потому что у Бога есть требования относительно качества покаяния. Это его святая воля, и он никому никогда не уступит. У него есть понимание, каким покаяние должно быть. Вы, может быть, знаете сегодня христиан, которые думают, что у них есть проблемы в этой сфере. Бог их обличил, или Слово их обличило, или вы их обличили. И они говорят, я согласен. И вы считаете, что этого достаточно. Вы считаете, что достаточно просто понимать, что в моей жизни есть грех. Или в жизни этого человека есть грех, и он это понимает. Но человек же согласился, что это есть. Что Бог по этому поводу думает? Оценивает ли Бог это как истинное, угодное ему покаяние? Чем покаяние не является? Что не должно быть в истинном покаянии? Почему важно об этом думать и иметь понимание? Во-первых, это важно понимать, чем покаяние не является для тех, кто еще не обратился ко Христу. Чтобы вы не обманулись в отношении своего покаяния. Этот обман или ошибка могут стоить вам вечного пребывания в озере Огненном. Для вас, кто каялся недавно в грехах своих, и вы констатируете факт, что у вас было покаяние перед Богом, это спасающее, меняющее вашу жизнь покаяние, убедитесь, что это было именно так, потому что если вы сегодня успокоитесь и примете это как факт, и этого достаточно, а находитесь в заблуждении, что это богоугодное покаяние, то вы можете прожить в иллюзии много лет. Но я же когда-то молился, а жизнь не меняется, а благодать не приходит, а Бога в жизни не видно. И это опасно. Опасно обмануться, потому что это может стоить вам вечной жизни. Во-вторых, это важно для тех, кто ищет восстановление своих отношений с Богом. В связи с тем, что однажды вы отступили от Бога, обольстившись грехом. Возможно, вы сегодня хотите восстановиться. И, возможно, вы сегодня каетесь или подходите к моменту покаяния. Убедитесь, что это угодное Богу покаяние. Чтобы действительно отношения были восстановлены. В-третьих, важно понимать, чем покаяние не является для тех, кто чувствует в своей жизни духовное охлаждение, и вы стоите на опасном пути, и понимаете, как истинно каяться на этом важном этапе вашей жизни. То есть вы понимаете, что вы стоите на опасном пути, но вы не можете оценивать истинное и неистинное покаяние, угодное и неугодное Богу. Это опасно, потому что когда вы упадете, вам нужно каяться, и вы должны быть к этому готовы. Вы должны быть готовы к тому, вы должны вооружиться этим, для того, чтобы угодно Богу покаяться, чтобы ваша жизнь быстро восстановилась, чтобы вы не пожинали пагубу своего падения и так далее. Поэтому сейчас мы рассмотрим пять составляющих или пять описаний из этого текста, из второго царств, пять небиблейских покаяний. Чем они не являются на фоне того, чем они являлись в жизни Давида. Давид является образцом покаяния. Бог принял его покаяние, вы видели этому свидетельство. Бог принял покаяние Давида, это очень ярко выражено, он его не убил. Через пророка, Бог говорит о том, что твое покаяние принимается, твоя жизнь сохраняется, твое царство сохраняется, но у тебя будут последствия твоего греха. Но покаяние было принято. И вы потом можете читать жизнь Давида, его жизнь была близка с Богом. Он восстановил отношения с Богом, хотя 31-й Псалом повествует, и мы сегодня в конце его будем читать, 31-й Псалом повествует, как Давид жил целый год. Не было мира у него с Богом. Бог был не за него, он его не поддерживал. Более того, он был против Давида, так что Давид измучился за этот год. Это отдельно мы потом прочитаем. То есть Бог принял покаяние Давида, и на фоне покаяния Давида мы увидим, чем библейское покаяние, чем угодное Богу покаяние является, и чем оно не является. Первое. Библейское угодное, истинное покаяние перед Богом, оно не отвергает обличение. Обратите внимание на Псалом 50. Самое время его открыть, потому что мы его скоро будем читать полностью. Псалом 50. Это псалом, который описывает покаяние Давида, чем оно сопровождалось. И вот если почитать первые строки его этого псалма, то здесь написано, второй стих, когда приходит к нему пророк Нафан. И начинает с ним разговаривать, и начинает его обличать, то Давид не отверг Нафана и не отверг обличение, которое ему было вынесено. Он его не оттолкнул, он от него не увильнул. Мы знаем из второго царств, 12:13, что после того, как Давид выслушал обличение, он сразу же воскликнул: «Согрешил я перед Господом». Никаких дебатов, никаких уточнений, никаких вопросов, откуда ты знаешь об этом, кто тебе об этом рассказал, никаких «Ой-ой-ой, у меня что-то живот скрутило», никаких «Мне сейчас неприятно об этом говорить», никаких «Дай мне об этом подумать», никакого отвержения. Он не оттолкнул его, он не уклонился от него, он не отверг обличение. Давид не отверг обличение, он не стал изворачиваться или переводить разговор на другую тему. Давид не разгневался на обличителя и не стал высказывать свое недовольство или раздражение. Давид не сказал: «Нашел время для обличения. Ты что, укоряешь меня? Кто дал тебе такое право? Что ты лезешь в мою жизнь? Без тебя тошно, уже последний год. Я так тяжело мне. Что ты вообще знаешь об этой ситуации? И знаешь ли ты, есть ли у тебя основания судить? Ты разве вник в историю достаточно, чтобы судить меня? Ты судишь меня, разве ты судья?» И так далее, и так далее. Тут можно очень много, как он мог отвергнуть обличение. Обратите внимание, Давид умел принимать обличение, это видно из другого случая. Псалом 140, 5 стих, упоминание. «Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей». Это вообще была позиция Давида, это была его зрелость, это было его сердце. Пусть он это делает. Вот это «пусть» это своего рода призыв. Когда ему говорят: «Да ну ладно, не надо, пусть тебе этот человек не говорит». Нет, пусть он мне это говорит. Это хорошо для меня, это благо для меня, это спасение для меня. Давид не отвергал обличений. То есть, если человек хочет каяться угодно Богу, то он не должен в первую очередь отвергать обличение, если он хочет истинно каяться или оценивать себя истинно. Другая противоположность Давиду – это Ева, Адам, Каин. И об этом нужно отдельно размышлять. То есть, как они реагировали на прямое обличение, которое Бог говорил им. У всех этих людей были явные грехи. Каин убил брата своего. Он его просто завалил, он его просто убил своими руками. Бог приходит, говорит с ним прямо о грехе, тот начинает увиливать и начинает отталкивать и говорит, там вообще очень интересные вещи, если будет время, мы на это обратим внимание. Адам и Ева в том числе. Давайте о применении нашей жизни подумаем. Как вы воспринимаете людей, которые приближаются к вам с обличением? Повеяло запахом обличения. Человек подъезжает ко мне уже 10-й раз, на 10-й сывой кобыле, пытается со мной о чем-то поговорить, я это вижу. И я даже догадываюсь, почему он не может со мной поговорить. Возможно, проблема во мне, возможно, я его просто не подпускаю к себе. Как вы воспринимаете тексты из Библии, которые прямо вам говорят о вашем грехе? Пересчитываете вы их? Или вы их вычеркиваете из своего прескуранта пересчитывания? Обращаетесь ли вы к Библии? Вообще, не перестали ли вы читать Библию, потому что она наполнена обличениями? Я знаю таких людей, они пережили крах в вере. Все началось с того, что они перестали читать Библию. Я спрашиваю: что ты Библию не читаешь? Мне и так тяжело. Окей, объясни. Что ни страница, то обличение. Сколько можно меня носом тыкать в мои проблемы? Хорошо, и что ты с этим будешь делать? Ну, что делать? Видишь, что я делаю? Не считаю. Готовы ли вы принимать обличение от любого человека, а не только от главных в вашей жизни? От любого человека. Готовы ли вы принимать эти обличения? Можно сказать, ну, конечно, Давиду было легко, пророк Израилю пришел и обличил его. Но были другие случаи, когда его обличали, один человек говорил на него плохие вещи. И его слуги говорят Давиду, телохранители говорят, давай мы его убьем, что эта собака гавкает на тебя. Так назвали его собакой. Он говорит, нет, не делайте этого. Бог послал его, чтобы он сказал мне эти слова. У Давида были причины на это. То есть он принимал обличение и подпускал любых людей, не только пророков. Это отмазка с вашей стороны, если вы скажете, ну это же пророк был. Нет, история Давида говорит о другом. Не переводите ли вы обличение вас на другие темы? Не увиливаете ли вы? Оценивайте прямо сейчас свою способность не уклоняться, не убегать, а принимать обличение, осуждение и обвинение. Оцените прямо сейчас. Вот подумайте о своей жизни, о своем личном покаянии. Научитесь разбираться в своем качестве покаяния, научитесь правильно оценивать покаяние тех людей, за кого вы переживаете, что они духовно не растут. Павел говорит Тимофею, вникай в себя, в свою жизнь и в учение. Смотри на свою жизнь через учение. Тем самым ты себя спасешь в жизни, спасешь от наказания, спасешь от смерти, от пагубы, от разрушения, от застоя. И тех, кто слушает тебя. Поэтому, если вы хотите кому-то помочь, научитесь реально помогать себе. Оцените сейчас по 10-бальной шкале. Честно, никто же не узнает ваших мыслей, а Бог знает ваши мысли. Насколько вы оцениваете свою способность не отталкивать тех людей, которые приходят к вам с обличением или приближаются к вам с обличением? Второе. Итак, в конце хочу сказать первой части или первого этого признака. Это истинно раскаивающийся человек не уклоняется от обвинения или не уклоняется от оценки или от осуждения даже вплоть до этого. Второе. Библейское угодное Богу покаяние не оправдывает себя обстоятельствами. Не оправдывает себя обстоятельствами. Задумайтесь, сколько оправдательных в свою сторону обстоятельств мог назвать Давид. Я так нуждался в близости на тот момент. Возможно, у него что-то было особенное. Я же мужчина. Меня все это очень возбуждает. Ночь, вечер, женское тело. Я что, сам себя так устроил или что? Кто меня устроил таким? Я такой. Ну, и это ж хорошо, что я такой. Надо же плодиться и размножаться. Я был на крыше, и мне даже глаза некуда было отвести от удивительной, от ослепительной красоты женского тела. Разве я не царь? Разве мне не принадлежат все мои подданные и тому подобное? Самые разные оправдания по поводу обстоятельств мог привести Давид. Здесь можно, покопаться, столько можно сейчас обстоятельств. Главное, чтобы вы саму суть уловили. Подумайте о себе или о других людях. Когда вы получаете обличение, не оправдываете ли вы себя обстоятельствами? Если бы обстоятельства сложились иначе, я бы так не поступила или не поступил. Я бы не украл, если бы мне больше платили. Я бы не раздражался или не раздражалась бы, если бы. Я бы чаще посещал церковь, если бы мне не нужно было больше зарабатывать денег. Я бы. И тут обстоятельства можно самые разные привести. Истинное покаяние не оправдывает себя обстоятельствами. Человек, истинно кающийся, не оправдывает себя обстоятельствами. По крайней мере, в жизни Давида этого не было. Давид не оправдывал себя обстоятельствами. И Бог принял его покаяние. Если мы идем путем Давида, у нас есть основания, у нас есть уверенность, что наше покаяние может быть принято. Потому что есть воля Божья, есть его оценка, есть ему угодный сценарий, чем должно сопровождаться покаяние. Третье. Библейское угодное Богу покаяние не перекладывает вину на других. не перекладывает вину на других. Давид имел все основания сказать, это не я виноват, а Версавия. В принципе, в этом есть смысл, друзья. Ванны и купальни того времени в основном находились на улице. На улице. Мало было таких зданий, помещений, где купальни находились, ванны находились в домах. Но с другой стороны, неужели нельзя было помыться так, чтобы тебя не было видно из окрестных окон, домов, крыш и тому подобное? Неужели нельзя было придумать, как помыться так, чтобы тебя не видели обнаженным? Неужели нельзя одеваться так, чтобы действительно не давать никакого повода? Или давать немного повода, не возбуждать своим телом? Есть даже предположение, что Версавия мылась именно в то время и таким образом, чтобы достичь Давида. Возможно так. Мы не видим особого сопротивления у Версавии по отношению к Давиду. Чтобы она там стремилась покончить с собой, убегала, сопротивлялась. Пошли, пригласили, пришла, спала, все делала как положено. И потом жила с ним долго и счастливо. То есть, возможно, она хотела быть с ним. Но какая разница для Давида? Ему вообще все равно. Он не перекладывает эту вину на нее. Она меня соблазнила, она мылась так-то и так-то, там-то и там-то. Могла бы так мыться, чтобы не видно было. Наверняка она хотела меня уловить в свои сети, мог бы сказать Давид. Да и я понимаю, как она не сопротивлялась моим домогательствам и отдалась мне. Я могу из этого сделать, Давид мог сказать, самые разные выводы. Следующее, он мог переложить ответственность свою на слуг. Это слуги виноваты. Почему мне ничего не сказали, не намекнули, не остановили? Где была служба безопасности? Я уверен, что я бы этого не сделал, если бы хотя бы один намек с их стороны был бы. Он мог бы сказать, это Иав виноват в убийстве Урии, военачальник. Разве он не видел, как меня занесло? Разве он не видел, как мне плохо? Да какая разница, какой я ему указ дал? Мог не выполнить. Мог покрыть Урию. Чего он не покрыл Урию? Да если бы он за меня поборолся, понятно, какое у него было посвящение мне. Что не скажешь, ему все сделает. Вот чем мог, быть Давид обеспокоен. Ничего этого Давид не сделал. Он не переложил свою вину греха на других. Не стал делать их сопричастниками своего преступления. Он всю вину взял только на себя. Относительно нас. Не имеете ли вы привычку перекладывать свою вину на других во время обличения? Это вопрос стиля, это вопрос образа мышления. Я не скрою, что моя жизнь наполнена людьми, которые в первую очередь при любого рода замечании, обличении, они моментально себя защищают. И в основном это связано с тем, что кто-то виноват. Но это доходит до смешного. До смешного. Я сейчас не буду приводить эти примеры, чтобы не делать больно. Чтобы не делать больно тем, кто понимает, о ком я говорю. Я на себя иногда смотрю, но у меня реальные механизмы есть. У меня реальные механизмы, они у меня автоматически работают. Не говорите ли вы так, в моем раздражении виноват тот, кто меня раздражал? Невозможно не прийти соблазном в этот мир, но горе тем, через кого приходят соблазны. Если бы не ее соблазнительность, если бы не этот чертов интернет, Я бы не соблазнился, я бы не согрешил. Если бы не его внимание, общительность, домогательство, внимание, ухаживание, я бы не запала на него. Я принял участие в сплетнях, потому что меня втянули в это. Я даже не заметил, как я в это втянулся или втянулся. Вроде как разговаривали, я уже понимаю, что я уже в сплетнях. Ох и люди, вообще... Такие лукавые сети расстилают вокруг меня. Настоящее покаяние не перекладывает вину за грех на других людей. Четвертое. Библейское угодное Богу покаяние не считает свое наказание несправедливым. Покаяние не всегда ведет или означает отмену наказания или последствий греха. Иногда люди быстро начинают каяться или хотят покаяться, будучи уверены или в надежде, что последствий никаких не будет. Друзья, Бог об этом так не говорит. Последствия могут быть намного хуже, чем вы даже это себе можете представить. Иногда вы такие все представляете, какие могут быть последствия. Вообще-то безумство. Такие, так, я понимаю, да, последствия будут. Наверное, они будут вот такие, вот такие, вот такие, вот такие. В принципе, я готов покаяться. В принципе, не все так страшно. Окей, все, да, я тогда буду это делать. Может быть, не так структурно вы мыслите, это там где-то такое, такое внутри, анализ, такое мышление. Бог может не отменить наказание. Даже после покаяния. Или может его сделать меньше, но все равно сохранить наказание. Обратите внимание, как только Давид признал свой грех, вот какие события развернулись дальше. «И сказал Давид Нафану, согрешил я перед Господом, и сказал Нафан Давиду, и Господь снял грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом дал повод врагам Господу хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Псалом 56 стих, который мы сегодня прочитаем. Там записаны такие слова. «Ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Человек, который нищий духом, он сознает, что он достоин гораздо большего наказания. Поэтому любое наказание, которое назначит Господь ради своих благих целей, он принимает как милость. То есть он в любом случае говорит, помилован я. Это тот, кто нищ духом. Это тот, кто может мыслить о себе, что единственное должное, достойное наказание, которого я достоин, это вечное отчуждение от Бога за грех мой. Бог за меня поборолся. Он послал ко мне человека. Этот человек меня обличил. Бог дал мне каким-то чудом способность согласиться с этим. Да, у меня есть последствия моего греха. Я считаю это наказанием. Но это наказание наполнено милостью. Он помиловал меня. Потому что если бы он не помиловал меня, то гореть мне в вечном аду и вечное отчуждение. Раз и навсегда, и никакого покаяния не принимается. Поэтому любого рода тяжесть, смерть ребенка, инвалидность или что-либо другое, Давид готов был и принимал это как милость от Бога. И свидетельствует словами своими. Если о нашей жизни подумать. Смотрите, Каин, очень интересная ситуация. Бытие 4 глава 13 стих. После того, как Бог сказал ему, как он будет наказан за убийство брата своего, за то, что скрывал грех, прятался от Бога, лукавил от него, Бог говорит ему о своем наказании, и он там говорит о таком наказании, посчитайте, какое наказание он ему придумал. Никак не смерть ребенка, и такое наказание, которое связано просто с трудностями. То есть, где он будет жить, как он будет жить, войны всякие, притеснения и тому подобное. Такие неустройства житейские. И вот что Каин говорит. Наказание мое, он говорит, как вывод, наказание мое больше, нежели снести можно. То есть ему так жалко себя, ему так тяжело от того, что Бог так жизни его не лишил. Помиловал его, дал ему шанс, дал шанс его детям, его семье жить. Дал шанс вкушать плоды жизни на земле, блага земные испытывать. И он говорит, слишком тяжело для меня это. Как вы относитесь к наказаниям за грех? Если вы видите наказание в своей жизни, от Господа приходящее, как вы к ним относитесь? Отвергаете ли вы реальность и факты наказания в вашей жизни? Есть люди, которые на пушечный выстрел не подпустят идею о том, что в их жизни будет наказание. Отметают даже намек на то, что будет наказание, то, что будут страдания физические, материальные, отношенческие страдания с какими-то людьми, самые разные страдания. Меня это только не в моем случае. То есть они настолько сильно защищают себя от перспективы быть наказанными. Сопротивляетесь ли вы наказанию? Если бы вы видели моего сына во время наказаний, я не понимаю, откуда у детей столько сил. Я реально его еле заламываю. Он так упирается. Сидим, разговариваем. Я обычно разговариваю перед наказанием. Не всегда, но в подавляющем большинстве. Ты помнишь, что я тебя люблю? Помню. Ты помнишь, я сегодня сделал это к тебе? Да. Это потому, что я люблю тебя. Я ему доказываю, напоминаю свою любовь. Ты помнишь, как мама тебя любит? Я его обнимаю, он у меня на руках, я его целую. Он расслабленный, все. Он знает, чем сейчас все закончится. Целую, обнимаю. Да. Ты помнишь о том, что тебе нельзя вот это в жизни делать, потому что это разрушает твою жизнь, и это опасно для других? Помню, знаю, да. Что нельзя делать? Повторяет, что нельзя делать. Сыночек, я тебе объяснял, что ничего личного между мной и тобой в этом случае. Есть Бог, который не разрешает тебе это делать. И он мне говорит, как папе, если Гера будет не слушаться, то ты должен его останавливать через боль ремня по попе. Он должен просто понимать, что каждый раз, когда он переступает эту границу, он будет получать наказание. Помнишь, что Бог так мне сказал, и я должен это сделать? Не потому, что я против тебя. Я люблю тебя. Но у тебя проблемы, ты не слушаешься Бога. Я должен тебя останавливать. Да, понимаю. Пожалуйста, сейчас встань на ноги, повернись ко мне. Я тебя 3 раза шлепну по попе. Это будет больно. Я тебя возьму на руки, поцелую тебя. Поглажу. Я его даже попу иногда целую. Там, туда, куда бил. Я тебя поглажу. Я тебя на руках понесу. Мы ляжем. Пожалуйста, встань, повернись. Лиза в основном поворачивается. Герман, это просто... Именно этот момент, когда вот уже... Он именно... И все, манипуляция полная, никаких разговоров, то есть объяснение, встань, пожалуйста. Единственное, что ему иногда раньше помогало, если ты сейчас не успокоишься, ты будешь 2 наказания получать. Первое за то, что ты сделал то-то и то-то, а второе, что ты не принимаешь наказание. Все, потом это перестало ему помогать. Он просто манипулярет, типа не в себе. Ну, я его вынужден взять очень спокойно, там согнуть на колени, снять трусики и наказать. И это ужасно тяжело, ужасно трудно. И слышите, и я смотрю, и это разрушает его жизнь. Знаете, в чем это разрушает его жизнь? Тем, что есть обещание, что розга исправит сердце юноши. Наказание исправит его сердце. У меня, как у человека, отпадает желание его наказывать. Он меня блокирует. Я блокируюсь его сопротивлением, чтобы ему было благо от Бога. Никто из вас не имеет права наказать моего сына. Когда-то государство будет его наказывать после 16 лет за его преступление. Административно или уголовно. Сейчас это мои полномочия, сейчас это моя власть. И моей жены. Оля уже все, она уже вообще не хочет его наказывать. Она иногда говорит, я не буду его наказывать, я не могу его наказывать. Потому что он себя так ведет. Потому что он реально не хочет принимать последствия своего греха. Слава Богу, что наша жизнь в руках надежного Господа, всемогущего, сильного, который может сокрушить. И если надо, хребет нам поломает за то, чтобы мы научились принимать наказание. Но в принципе, с другой стороны, мы знаем, что Бог может и не наказывать в плане дисциплинировать по поводу какого-то греха. Это его милость, то, что он уделяет нам внимание и воспитывает нас по поводу чего-то. Поэтому если мы считаем, что его наказания, они слишком, и мы не хотим их принимать, и последствия наших грехов, то это вредит в первую очередь нам. В первую очередь вредит нам. Итак, истинное покаяние не отвергает и не сопротивляется наказанию за грех. И Давид принял это наказание. Он его принимал, он был таким человеком. И Бог его высоко оценивал в его покаянии. 5. Библейское, угодное Богу покаяние не замалчивает своей вины. Мы сейчас с вами прочитаем уникальный текст. 50-й псалом, который показывает нам, насколько Давид был открыт в своем грехе. Перед кем он был открыт в своем грехе? 50-й псалом. Хочу с самого начала сказать, что все Писание Боговдухновенно и полезно для научения, исправления, обличения и так далее. Обычно, когда читают псалмы, не обращают внимания на первую букву или на первое слово в псалме. Потому что здесь написано «начальнику хора». И что это для меня? Какой-то там хор, какой-то там начальник. Ну, это Давидовы дела там. Все Писание богодухновенно. Потому что из 1-2 стиха мы видим то, что Давид не прятал своего греха и сделал свое покаяние публичным, потому что грех его был публичным. Он согрешил не только против Бога, он согрешил не только против своей семьи, против себя, не только против Урии и его семьи, он согрешил против всего народа. Будучи царем израильским, будучи пастухом народа израильского, будучи учителем и наставником, будучи дитя Божьим, на нем была завязана масса людей, огромная масса людей, это огромная ответственность. Начальнику хора псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. Давид пишет псалом на эту тему, пишет стихи, создает текст, приходит с этим текстом к лидеру прославления, Пете Сокару, Саше Мамедову, к любому другому, кто играет, поет, говорит: слушай, я тут стихи написал. Это очень душевно, это очень личностно, это моя боль, это моя история. Можешь на музыку положить и исполнить эту песню на собрании? Я хочу, чтобы все знали, что произошло, и как я через это все прошел, и к чему я по этому поводу пришел. Я очень прошу тебя. Давид, ну это же как бы между тобой и Богом, это же очень личное, это же, ну кто же выносит такое, я хочу это. И он объясняет, почему он это хочет. Давайте стоя прочитаем этот текст. Давайте встанем. Откройте все, у кого Библия есть, 50-й псалом, пожалуйста, не поленитесь. Начальнику хора, псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я осознаю». Грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое перед очами твоими сделал. Так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Вот я в беззаконии зачат, в грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце и внутри меня явил мне мудрость твою. Окропи меня иссопом и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости, тобой сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения твоего, и духом владычества утверди меня. Научи беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасение моего, и язык мой восхвалит правду твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу твою, ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее. Всесожжению не благоволишь, жертва Богу – это дух сокрушенный. Сердца сокрушенного и смиренного ты не отвергнешь, Боже. Облагодетельствуй, Господи, по благоволению Твоему. Сион, воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношения и всесожжения. Тогда возложат на алтарь Твой тельцов. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Такой откровенный псалом, такая откровенность. И он это сделал, чтобы этот псалом пелся в храме, во всеуслышание. Это потом попадает в Библию, становится всем известным. Потому что его грех был публичный. Он согрешил против Версавии, он согрешил против ее семьи, против родственников Урии. Он согрешил против слуг, которых он подослал, потом сказал «приведите». Он согрешил против военачальника тем, что сделал его свидетелем тайного заговора. Он согрешил перед народом, он согрешил перед огромной массой людей. И для него это было приемлемо. Покаяться перед Богом во всеуслышание, чтобы все об этом узнали, и все узнали о его сердечных переживаниях. Мэтью Генри сказал такие слова. «Кто по-настоящему раскается в своих грехах, тот не постыдится засвидетельствовать о своем покаянии, ибо, так как, утратив честь невинности, он будет жаждать обрести честь раскаяния». Еще раз. «Кто по-настоящему раскаивается в своих грехах, тот не постыдится засвидетельствовать о своем покаянии, так как, утратив честь невинности, он будет жаждать обрести честь раскаяния». Как далеко ты лично или твои знакомые готовы отпустить информацию о сути вашего греха и содержимого вашего покаяния? Готовы ли вы не контролировать, что о вас подумают люди в связи с вашим грехом, а думать только об одном, что о вас думает Бог? Принимает ли он ваше покаяние? Истинное покаяние, оно не замалчивает и не прячет от людей свой грех. Мы с вами посмотрели на пять, чем не является неистинное покаяние. Вернее, чем не является... Вот сейчас высветит Тарас. Можно? Пять «не». Вот это «не» надо вычеркнуть. Не убирай, просто отметьте для себя, что его надо убрать. Пять истинных библейских угодных Богу покаяний. Первое. Угодное Богу покаяние не отвергает обличение. Второе. Не оправдывает себя обстоятельствами. Третье. Не перекладывает вину на других. Четвертое. Не считает свое наказание несправедливым. И пятое. Не замалчивает своей вины. Не замалчивает своей вины. Давайте встанем, помолимся. И я использую молитву одного человека. Это удивительная молитва, и мне она очень нравится. Давайте присоединимся к этой молитве. Он молился такими словами. «О источник всех благ, уничтожь во мне всякое горделивое помышление, разбей мою гордость в осколки и развей ее по ветрам, убери остатки самооправдания, посели во мне истинное смирение духа. Уничижи меня так, чтобы я испытал отвращение от себя и возненавидел бы себя. Открой во мне источник покаянных глаз. Открой во мне источник покаянных слез. Сокруши мне меня и затем исцели меня. Тогда мое сердце станет достойным жилищем для моего Бога. Тогда Отец сотворит во мне обитель. Тогда блаженный Христос прикоснется ко мне исцеляющей рукой. Тогда Дух Святой снизойдет на меня в своей освящающей благодати». Господи, мы молим Тебя. Спаси нас от нас самих в нашем отношении к грехам нашей жизни. Молим Тебя за себя и за других людей, за которых мы переживаем. Помоги нам не отвергать обличение, не отвергать людей, тексты из Писания, которые обличают нас. Помоги нам, пожалуйста, Господи, избавиться от лукавства сердца нашего, чтобы мы не оправдывали себя обстоятельствами, не перекладывали свою вину на других людей. Если Ты решишь наказывать нас или оставить последствия наказания, оставишь шрамы или раны в нашей жизни после нашего падения. Пожалуйста, поддержи нас в том, чтобы мы принимали наказание от Тебя и последствия от Тебя. Помоги нам, защити нас, Господи. Сделай в нас такое сердце, чтобы мы не плакали, не стонали и не роптали относительно тех проблем, которые есть в нашей жизни из-за наших грехов. Чтобы мы принимали те наказания, которые Ты пошлешь в нашу жизнь, как милость Твою, как подарки Твои. Молим Тебя, Господи, дай нам такой смелости и такой храбрости, чтобы о наших грехах мы говорили не только с Тобой, а еще и с другими людьми, в той или иной форме, в то или иное время, чтобы мы восстали против греха, который в нашей жизни, восстали и стали на те пути, которые Ты принимаешь в истинном покаянии, чтобы мы каялись так, как Тебе угодно, чтобы Ты благословил нас и исцелил нас, и избавил нас от всякой неправды. Ты обещал, что очистишь и избавишь всякого исповедующего грех. И мы очень сильно нуждаемся, Господи. Многие из нас устали, многие из нас измучены, многие из нас не хотят мириться с тем, где мы сегодня находимся, мы хотим идти дальше. Если это из-за греха нашего, обличи, исправь, накажи нас, очисти нас, как золото очищается огнем. И я молю Тебя за всех нас и за себя, дай нам для этого всего силы. Без Тебя мы не справимся с этой нелегкой задачей. Аминь.